Глава 47. Где я? Гэтсхилл, но не Гэтсхилл Плейс, а просто Гэтсхилл. То самое место, где Фальстаф пытался ограбить карету, но подвергся нападению 30 разбойников. На самом деле принца Генри с другом. И сам едва не стал жертвой ограбления, прежде чем удрал в панике. Моя черная карета стоит сбоку от Фальстаф-Инн. Наемный экипаж похож на катафалк, что представляется весьма уместным. Он почти невидим в тени высоких деревьев сейчас, когда начинают сгущаться сумерки. Кучер на козлах, не кучер вовсе, а матрос, нанятый мной на одну ночь за плату, равную полугодовому заработку настоящего кучера. Кучер из него никудышный, но зато он иностранец. Он не говорит по-английски, и я объясняюсь с ним на скудном немецком, который изучал еще в школе, и на языке жестов, и ничего не знает об Англии и знаменитых англичанах. Через 10 дней он снова уйдет в плавание и, возможно, никогда больше не вернется на английские берега. Он не испытывает ни малейшего любопытства к происходящему. Кучер он припаршивый, лошади чувствуют отсутствие сноровки и не выказывают никакого уважения к нему. Но он идеальный кучер на сегодня. Когда происходит дело? Теплым вечером 8 июня, спустя 20 минут после захода солнца. Ласточки и летучие мыши чертят стремительные зигзаги в воздухе, то исчезая в тени, то вновь появляясь. Крылья летучих мышей и раздвоенные хвосты ласточек похожи на распластанную букву «Ви» на фоне акварельно-бледного сумеречного неба. Я вижу Диккенса, он скорым шагом переходит дорогу. Вернее, пытается идти скорым шагом, но слегка прихрамывает. Он в темном костюме, надетом, полагаю, специально для нашей вылазки, и мягкой шляпе с широкими опущенными полями. Я открываю дверцу, и он запрыгивает в карету и усаживается рядом со мной.
«Я никому не сказал, куда ушел», — отдуваясь, говорит он. «Как вы просили, друг мой».
«Благодарю вас. Такая секретность необходима лишь на сей раз».
«Все это очень таинственно», — говорит он, когда я стучу в потолок экипажа тяжелой тростью.
«Так надо», — отвечаю я. «Сегодня, дорогой Чарльз, мы оба найдем разгадку каждой своей великой тайны, но ваша тайна более велика, чем моя». Он никак не откликается на мои слова и лишь раз высказывается по поводу возницы, когда карета, раскачиваясь, трясясь и подпрыгивая, с грохотом катится по большаку на восток. Кучер-матрос гонит лошадей слишком быстро, экипаж, подскакивающий на выбоинах и вихляющий из стороны в сторону при объездах незначительных препятствий, грозит опрокинуться в придорожную канаву с водой.
«Похоже, ваш кучер страшно спешит», — произносит Диккенс.
«Он иностранец», — поясняю я. Немного погодя, Диккенс перегибается через меня, выглядывает в левое окошко и видит башню Рочестерского собора, черный шпиль на фоне меркнущего неба.
«Ага», — произносит он, но скорее утвердительно, нежели удивленно.
Карета со скрипом и скрежетом останавливается у кладбищенских ворот, мы выходим из нее, я держу в руке маленький незажженный фонарь, и оба мы двигаемся несколько скованно после нещадной тряски в дороге. А кучер взмахивает кнутом, и черная карета с грохотом укатывает в сгущающиеся сумерки.
«Вы не хотите, чтобы возница подождал нас?» — спрашивает Диккенс.
«Он вернется за мной в условленное время», — говорю я. Если Диккенс и замечает, что я сказал «за мной», а не «за нами», он не выражает никакого недоумения по сему поводу. Мы заходим на кладбище. Собор, кладбище и эта старая часть города пустынны и безмолвны. Сейчас пора отлива, и мы слышим зловоние гниющей на отмелях тины, но откуда-то с моря доносится свежий соленый запах и тихий рокот ленивых волн.
«Что дальше, Уилки?» — спрашивает Диккенс. Я достаю из кармана сюртука револьвер. После нескольких секунд неловкой возни, ибо он зацепился курком и мушкой за подкладку. И направляю на него. «Ага», — снова произносит он, и снова без малейшего удивления. Сквозь шум крови в ушах я слышу в голосе Диккенса просто печаль, даже облегчение. Несколько мгновений мы стоим так, странная и нелепая сцена. Ветер с моря шелестит в ветвях сосны, что растет у кладбищенской стены, скрывающей нас от взоров с улицы. Полы длинного летнего сюртука Диккенса развиваются на ветру точно черный стяг. Он поднимает руку, чтобы придержать мягкую шляпу.
«Значит, известковая яма?» — спрашивает он.
«Да». Мне удается выговорить слово лишь после двух неудачных попыток. Во рту у меня пересохло. Мне безумно хочется приложиться к фляжке с лауданумом, но я боюсь даже на миг отвести взгляд от Диккенса. Я коротко взмахиваю пистолетом, и Диккенс направляется к окутанной сумерками границе кладбища, где находится известковая яма. Я следую за ним на расстоянии нескольких футов, стараясь сохранять безопасную дистанцию на случай, если вдруг неподражаемый набросится на меня с намерением отнять оружие. Внезапно он останавливается, я тоже останавливаюсь и отступаю на пару шагов, вскидывая и наставляя на него револьвер.
«Дорогой Уилки, могу я обратиться к вам с одной просьбой?»
Он говорит так тихо, что я с трудом разбираю слова сквозь шум ветра в немногочисленных деревьях и густой болотной траве.
«Сейчас не время для просьб, Чарльз».
«Возможно». В слабом лунном свете я вижу, что он улыбается. Мне не нравится, что он повернулся ко мне и смотрит на меня. Я надеялся, что он останется ко мне спиной, покуда мы не достигнем ямы и не покончим с делом.
«Но у меня все же есть просьба», — тихо продолжает он.
К своему крайнему раздражению я не слышу страха в его голосе, звучащем гораздо тверже, чем мой.
«Одна единственная».
«Какая именно?»
«Возможно, вам покажется странным, Уилки, но последние несколько лет я остро предчувствовал, что умру в годовщину Стейплхёрстской катастрофы. Вы позволите мне достать хронометр из жилетного кармана и посмотреть, который час?»
«Зачем?» — тупо думаю я. Перед отъездом из дома я выпил почти две обычные свои дозы лауданума и сделал два укола морфия. И теперь действие препаратов сказывается, не столько укрепляя мою решимость, сколько вызывая головокружение и замутняя сознание.
«Хорошо, посмотрите, только быстро», — с усилием произношу я.
Диккенс спокойно достает хронометр, вглядывается в него в лунном свете и раздражающе медленно заводит, прежде чем положить обратно в карман.
«Начало одиннадцатого», — говорит он. «В июне темнеет как раз в это время, и мы выехали поздно. До полуночи ждать недолго. Я не могу объяснить, почему, ведь ваша цель, чтобы никто не узнал, как и где я умер и погребен. Но для меня важно, чтобы мое предчувствие сбылось, я покинул этот мир не восьмого, а 9 июня».
«Вы надеетесь, что кто-нибудь здесь появится, или вам вдруг представится возможность сбежать?» — говорю я своим новым дрожащим голосом. Диккенс пожимает плечами.
«Если кто-нибудь зайдет на кладбище, вы сможете застрелить меня и через заросли травы добраться до вашей кареты, ждущей неподалеку.
Тогда ваше тело найдут, — невыразительным голосом говорю я, — и похоронят вас в Вестминстерском аббатстве». Тут Диккенс смеется, громким, заливистым, беззаботным смехом, столь хорошо мне знакомым.
«Неужели все дело в этом, Уилки? В Вестминстерском аббатстве? Рассею ли я ваши опасения, если скажу, что уже изъявил в завещании волю, чтобы меня похоронили скромно, без шумихи? Никаких церемоний в Вестминстерском аббатстве или любом другом месте. Я выразил свое желание в самых недвусмысленных выражениях. Не больше 3 карет в похоронной процессии и не больше провожающих, чем поместиться в этих 3 каретах».
Кажется, мое тяжело стучащее сердце, а теперь еще и пульсирующая головная боль, пытается попасть в такт далекому рокоту прибоя на песчаной отмели где-то к востоку. Но неравномерные порывы ветра отказываются подчиняться ритму.
«Никакой похоронной процессии не будет», — говорю я.
«Ясное дело», — соглашается Диккенс и приводит меня в ярость едва заметной усмешкой. «Тем больше оснований оказать мне последнюю маленькую любезность, прежде чем мы расстанемся навеки».
«Чего ради?» — спрашиваю после долгой паузы.
«Вы сказали, что каждый из нас сегодня разгадает тайну. Видимо, мне предстоит раскрыть тайну, что же ждет человека после смерти, если там вообще есть что-нибудь. А что насчет вас, Уилки? Какую тайну желаете разгадать этим погожим вечером вы?»
Я молчу.
«Позвольте мне высказать предположение», — говорит Диккенс. «Вы хотели бы узнать, чем должна была закончиться тайна Эдвина Друда, и, возможно, даже узнать, каким образом мой Друд связан с вашим Друдом».
«Да».
Он снова смотрит на часы.
«До полуночи осталось всего 1,5 часа. Я прихватил с собой фляжку бренди. По вашему совету, хотя Фрэнк Бёрд пришел бы в ужас, когда бы узнал об этом. А вы наверняка взяли что-нибудь бодрящее для себя. Почему бы нам не найти где-нибудь здесь удобное местечко и не побеседовать в последний раз, прежде чем колокола соборной башни возвестят о моем смертном часе?»
«Вы надеетесь, что я передумаю?» — говорю я со злобной улыбкой.
«На самом деле, дорогой Уилки, я ни секунды не сомневаюсь, что такого не случится. И я не уверен, что мне хочется, чтобы вы передумали. Я очень устал, но я не прочь напоследок поговорить с вами и выпить бренди».
С этими словами Диккенс круто поворачивается и начинает высматривать среди надгробных камней место, куда присесть. Мне остается либо уступить его желанию, либо пристрелить его прямо здесь и отволочь труп к известковой яме на расстоянии многих ярдов. Я надеялся избежать подобного непотребства, оскорбительного для нас обоих. И, честно говоря, я ничего не имел бы против того, чтобы спокойно посидеть несколько минут, покуда у меня не пройдет головокружение. Он выбирает в качестве стульев 2 плоских надгробных камня, расположенных по сторонам от могильной плиты подлиннее, способной сойти за низкий стол. Напоминание о происходившей на этом самом кладбище трапезе, когда Диккенс изображал официанта перед Эллен Тернан, ее матерью и мной. Получив разрешение, Диккенс достает из кармана сюртука фляжку с бренди и ставит ее на плиту стол перед собой, а я делаю то же самое со своей серебряной фляжкой. Я запоздало соображаю, что мне следовало похлопать неподражаемого по карманам, когда я в первый раз направил на него пистолет. Я знаю, что в Гэтсхилл Плейс он держит свой собственный пистолет, а также дробовик, из которого убил султана. Тот факт, что Диккенс нисколько не удивился, узнав о цели нашей таинственной вылазки, наводит меня на мысль, что он мог прихватить из дома оружие, и тогда получает объяснение его иначе необъяснимая беспечность. Но сейчас уже слишком поздно. Я просто буду начеку все оставшееся до полуночи время. Несколько минут мы сидим в молчании. Потом колокола соборной башни начинают отбивать 11. Нервы у меня так напряжены, что я дергаюсь и едва не спускаю курок оружия, по-прежнему нацеленного Диккенсу в грудь. Он замечает мою реакцию, однако ничего не говорит, когда я кладу револьвер на колено, продолжая направлять дуло на него, но убрав палец из штуковины, которую Хэтчери называл, кажется, спусковой скобой. Я снова вздрагиваю всем телом, когда после долгого молчания Диккенс подает голос.
«Это то самое оружие, что однажды показывал мне Хэтчери?»
«Да». Несколько мгновений слышен лишь шелест ветра в траве. Страшась этой тишины, словно она ослабляет мою решимость, я заставляю себя сказать. «Вы знаете, что Хэтчери умер?»
«О, да».
«А вам известно, как он умер?»
«Да», — кивает Диккенс. «Известно. Мне сообщили знакомые из столичной полиции».
Больше нам нечего сказать на эту тему. Но от нее я перехожу к интересующему меня предмету, единственно благодаря которому Чарльз Диккенс до сих пор остается жив. «Меня удивило, что вы ввели в Эдвина Друда персонажа по имени Дечери, явно переодетого сыщика в пышном парике», — говорю я. «Такая карикатура на бедного Хэтчери, особенно если учесть прискорбные обстоятельства его смерти, кажется довольно обидной». Диккенс смотрит на меня. Сейчас, когда мои глаза привыкли к темноте, на кладбище, расположенном далеко от освещенных фонарями улиц и жилых домов с горящими окнами, создается впечатление, будто надгробные камни вокруг, особенно белая мраморная плита между нами, похожая на ломберный стол, за которым мы разыгрываем нашу последнюю партию в покер. Отбрасывают на лицо Диккенса блики лунного света, словно жалкие подобия газовых ламп в осветительной установке, сооруженный для его публичных чтений.
«Не карикатура», — возражает он, — «теплое воспоминание».
Я отпиваю маленький глоток из фляжки и небрежно отмахиваюсь. Это не важно. «Вы не написали еще и половины Друда. Из печати вышло только 4 первых выпуска. Но уже убили молодого Эдвина Друда. Позвольте спросить вас, как профессионал профессионала, как человек, бесспорно более опытный и предположительно более искусный в деле сочинения романов с тайной, как вы надеетесь удерживать интерес читателя, Чарльз, если вы совершили убийство в первой трети истории и имеете лишь одного кандидата в убийцы, вашего умнейшего негодяя Джона Джаспера?»
«Ну что ж», — говорит Диккенс, — «как профессионал профессионалу отвечу вам. Не следует забывать, что...» «Стойте!»
Я резко вскидываю револьвер и, промаргиваясь, целюсь ему в грудь. «Кто-то зашел на кладбище? Он пытается отвлечь мое внимание?» «Нет. Похоже, неподражаемому просто пришла в голову какая-то мысль».
«Но откуда, дорогой Уилки?» — продолжает Диккенс. «Вы знаете о внешности Дечери и даже об убийстве бедного Эдвина, если эти сцены и эти главы еще не появились в печати, и...» «А, ясно. Уиллс, вы каким-то образом раздобыли копию законченной рукописи Уиллса. Уильям Генри славный малый, верный друг, но после несчастного случая стал совсем другим. Со всеми своими дверями, скрипящими и хлопающими в голове». Я молчу. «Ну ладно», — говорит Диккенс, — «вы знаете об убийстве молодого Друда в сочельник.
Вы знаете, что Крис Паркл находит в реке часы и галстучную булавку, хотя тело нигде не находят. Вы знаете, что подозрение падает на вспыльчивого молодого иностранца с Цейлона, Невилла Ландлеса, брата прекрасной Елены, а на тросте Ландлеса обнаруживают запекшуюся кровь. Вы знаете, что Эдвин и Роза разорвали помолвку, и знаете, что дядя Эдвина, опиоман Джон Джаспер, падает в обморок после убийства, когда узнает, что помолвка была расторгнута, и он ревновал понапрасну. К настоящему времени я написал 6 выпусков из 12 предусмотренных контрактом. Но о чем вы хотите спросить?
Я чувствую тепло от лауданума в теле, и мое нетерпение возрастает. Скоробей в моем мозгу испытывает еще сильнейшее нетерпение. Он суетливо бегает взад-вперед у меня за переносицей и выглядывает то из одного, то из другого глаза, словно выбирая, откуда лучше видно. «Джон Джаспер совершил убийство в сочельник», — говорю я, слегка взмахивая пистолетом. «Я даже могу назвать орудие убийства. Длинный черный шарф, который вы потрудились упомянуть без особой причины по меньшей мере 3. Ваши намеки не назовешь тонкими, Чарльз».
«Сперва у меня был длинный галстук», — говорит он с очередной убийственной улыбкой. «Но потом я заменил его на шарф».
«Знаю», — раздраженно выпаливаю я. «Чарли говорил мне, что вы подчеркивали необходимость изобразить галстук на иллюстрации, а позже велели Филдсу нарисовать вместо него шарф. Галстук, шарф не имеет значения. Мой вопрос остается прежним. Как вы надеетесь держать читателя в напряжении всю вторую половину книги, если всем известно, что убийца — Джон Джаспер?»
Диккенс несколько секунд молчит, словно пораженный неожиданной мыслью. Потом аккуратно ставит фляжку с бренди на выщербленный дождями и ветром камень. Он зачем-то надел очки, словно предполагая, что при обсуждении романа, который теперь навсегда останется незаконченным, понадобится прочитать мне вслух несколько мест. И сейчас дважды отраженный лунный свет превращает стекла очков в матовые бело-серебристые диски.
«Вы хотите дописать мою книгу?» — шепчет он.
«Что?»
«Вы меня слышали, Уилки. Вы хотите явиться к Чапману и сказать, что можете закончить роман за меня. Уильям Уилки Коллинз, знаменитый автор «Лунного камня», изъявляет готовность продолжить работу своего погибшего друга, своего бывшего соавтора, ныне покойного. Уильям Уилки Коллинз, скажете вы скорбящим Чапману и Холлу, единственный человек в Англии, единственный человек в англоязычном мире, да единственный человек во всем мире, который знал образ мысли Чарльза Диккенса настолько хорошо, что он, Уильям Уилки Коллинз, может закончить историю с тайной, к прискорбию, оборванную на полуслове в связи с внезапным исчезновением упомянутого мистера Диккенса, наверняка наложившего на себя руки. Вы хотите дописать тайну Эдвина Друда, Уилки, и таким образом, в буквальном смысле слова, занять мое место не только в читательских сердцах, но и в ряду великих писателей нашего времени.
«Вздор несусветный!» — кричу я так громко, что тотчас съеживаюсь и опасливо озираюсь по сторонам. Мой голос отражается эхом от стен собора и башни. «Глупости!» — яростно шепчу я. «У меня нет подобных мыслей и устремлений. И никогда не было. Я сам пишу бессмертные произведения. Лунный камень продавался лучше вашего холодного дома или нынешней вашей книги. И лунный камень, как я уже указывал вам нынче вечером, продуман и выстроен не в пример тщательнее, чем ваша невнятная, сумбурная история про убийство Эдвина Друда».
«Да, конечно», — тихо произносит Диккенс.
Но он улыбается. Этот несносный Диккенс опять улыбается. Если бы я получал по шиллингу за каждый раз, когда видел эту улыбку, мне бы не пришлось работать. Кроме того, продолжаю я знаю ваш секрет. Я знаю большой сюрприз, на котором держится ваш хитроумный сюжет, вся ваша весьма очевидная по моим профессиональным меркам история.
«Вот как!» — довольно любезно говорит Диккенс. «Сделайте милость, просветите меня, дорогой Уилки. Будучи новичком в этом жанре, я, возможно, проглядел свой собственный большой сюрприз».
Проигнорировав сарказм, я небрежно направляю револьвер в голову неподражаемому и говорю. «Эдвин Друд не умер».
«Да».
«Да». Джаспер пытался убить его, это ясно. Возможно, даже Джаспер считает, что преуспел в своей попытке. Но Друд уцелел. Он жив и вскоре объединит силы с вашими столь откровенно положительными персонажами. Розовым Бутончиком, Невиллом и его сестрой Еленой, младшим каноником Крис Парклом из породы мускулистых христиан и даже с новым персонажем, приплетенным к истории весьма запоздало. Этим моряком... Я роюсь в памяти в поисках имени.
«Лейтенант Тартар», — услужливо подсказывает Диккенс.
«Да-да, героический веревко-лазающий лейтенант Тартар, с первого взгляда и очень кстати влюбившийся в Елену Ландлес, и все прочие ваши благодетельные ангелы вступят в сговор с Эдвином Друдом, чтобы изобличить убийцу, Джона Джаспера».
Диккенс снимает очки, с улыбкой разглядывает их несколько мгновений, потом аккуратно кладет футляр, а футляр убирает в карман сюртука. Мне хочется крикнуть: «Да выброси ты свои стекляшки! Они тебе больше не понадобятся! Если ты сейчас оставишь очки при себе, мне просто придется выуживать их из ямы с известью впоследствии!» Он тихо спрашивает. «И Дик Дэшери станет одним из этих... благодетельных ангелов, помогающих воскресшему Эдвину разоблачить несостоявшегося убийцу?»
«Нет», — говорю я, не в силах скрыть ликование, «ибо так называемый Дик Дэчери и есть сам Эдвин Друд, переодетый и загримированный».
«Вы... ваше предположение весьма остроумно, Уилки». После долгой паузы говорит он.
Мне нет необходимости отвечать. Должно быть уже почти полночь. Я нервничаю и горю желанием поскорее добраться до известковой ямы и покончить с делом, а потом вернуться домой и принять очень горячую ванну.
«Только один вопрос, с вашего позволения», — тихо произносит Диккенс, постукивая по своей фляжке на маникюренным пальцем.
«Пожалуйста».
«Если Эдвин Друд уцелел после покушения своего дяди, зачем ему идти на такие ухищрения? Скрываться, заручаться содействием союзников, маскироваться под почти комического Дика Дэчери? Почему бы просто не объявиться и не сообщить властям, что дядя пытался убить его в сочельник? Возможно, даже бросил предположительно мертвое, но на самом деле просто бесчувственное тело Эдвина в яму с негашенной известью, откуда он выбрался, очнувшись, когда ядовитое вещество начало разъедать одежду и кожу. Восхитительная сцена, скажу вам, как профессионал профессионалу, хотя у меня, признаюсь, не имелось причины ее писать. Но в таком случае получается, что у нас нет никакого убийцы». Только сумасшедший дядя, покушавшийся на убийство. И у Эдвина Друда нет никаких причин скрываться. То есть нет убийства Эдвина Друда, и нет никакой тайны.
У Эдвина Друда есть причины скрываться до поры до времени. Уверенно заявляю я, хотя и близко не представляю, в чем они могут заключаться. Я отхлебываю изрядный глоток из фляжки, но ни на секунду не прикрываю глаза.
«Что ж, желаю вам удачи, дорогой Уилки», — — говорит Диккенс с непринужденным смехом. «Но прежде чем пытаться закончить книгу в соответствии с планом, так мной и не написанным, вам нужно знать следующее. Молодой Эдвин Друд мертв. Джон Джаспер, находясь под воздействием такого же опиата, какой вы сейчас пьете, убил Эдвина в сочельник, как и предполагает читатель, здесь же, в середине романа». «Это нелепо», — говорю я. «Джон Джаспер так сильно ревнует Розу к своему племяннику, что убивает его. Но тогда у нас впереди еще половина романа, которую нечем заполнить, кроме как... чем? Признанием Джона Джаспера?»
«Да», — кивает Диккенс с гадкой усмешкой. «Именно так. Оставшаяся часть тайны Эдвина Друда, во всяком случае в своей основной линии, посвящена признаниям Джона Джаспера и его второго «я», Джаспера Друда».
Я трясу головой, но головокружение лишь усиливается.
«И Джаспер вовсе не дядя Друда, как нам позволяют считать в начале», продолжает Диккенс. «Он брат Друда».
Я хочу рассмеяться, но у меня получается лишь громко фыркнуть.
«Брат?
О, да. Молодой Эдвин, как вы наверняка помните, собирается уехать в Египет в составе группы инженеров. Он планирует изменить Египет, возможно, навсегда поселиться там. Но Эдвин не знает, что его единокровный брат не дядя. Джаспер Друд, а не Джон Джаспер, родился там, в Египте, и овладел там тайным искусством».
«Тайным искусством? Я давно забыл целиться в Диккенса, но сейчас снова направляю на него револьвер».
«Месмеризм», — шепчет неподражаемый. «Управление умами и поведением людей. Причем месмеризм незнакомого нам салонно-развлекательного толка, Уилки, а настоящее управление умами, граничащее с чтением мыслей, то есть с телепатией. Именно такого рода мысленная связь существует между молодым Невиллом и его прекрасной сестрой Еленой Ландлес. Они развили свои телепатические способности на Цейлоне. Джаспер Друд овладел своим искусством в Египте. Когда Елена Ландлес и Джаспер Друд сойдутся, наконец, в месмерическом поединке, а он непременно состоится, это будет сцена, о которой еще много веков читатели будут говорить с благоговейным трепетом.
Елена Ландлес, думаю я, Эллен Лоулис Тернан. Даже в последней незаконченной части несостоявшейся книги Диккенс непременно должен связать самую красивую и загадочную женщину в романе со своим собственным плодом фантазии и наваждением. Эллен Тернан.
«Вы меня слушаете, Уилки?» — спрашивает Диккенс. «У вас такой вид, будто вы засыпаете».
«Вам кажется», — говорю я. «Но даже если Джон Джаспер на самом деле является Джаспером Друдом, намного старшим братом жертвы, какой в этом интерес для читателя, вынужденного скучать на протяжении еще нескольких сотен страниц, посвященных обычным признаниям?»
«Необычным признанием», — хихикает Диккенс. «В этом романе мысли и сознание убийцы будут скрыты и исследованы так, как не делалось никогда прежде в истории литературы. Ибо Джон Джаспер, он же Джаспер Друд, это два разных человека, две самостоятельные трагические личности, заключенные в одурманенном опиумом мозгу регента Клойстерхэмского». Он на миг умолкает и театральным жестом указывает на громадное здание позади. «Рочестерского собора. Именно в этих самых склепах». Он снова указывает на собор, и я машинально перевожу туда помутненный взгляд. «В этих самых склепах Джон Джаспер, Джаспер Друд, спрячет полусожженные известью кости и череп своего любимого племянника и брата Эдвина».
«Чушь собачья», — тупо бормочу я. Диккенс коротко хохочет.
«Возможно», — говорит он, продолжая тихо посмеиваться. «Но с учетом всех последующих сюжетных поворотов и ходов, читатель будет... был бы в восторге от многочисленных открытий и сюрпризов, которые его ждут, ждали бы, впереди. К примеру, наш Джон Джаспер Друд совершил убийство под влиянием гипноза и опиума одновременно. Последний, опиум, принимаемый во все больших и больших дозах, подготовил почву для воздействия первого, гипнотического приказа убить брата».
«Это лишено всякого смысла», — говорю я. «Мы с вами неоднократно обсуждали тот факт, что месмерист не может приказать человеку совершить убийство, совершить любое преступление, несовместное с нравственно-этическими взглядами, которых этот человек держится в сознательном состоянии».
«Да», — соглашается Диккенс.
Он допивает последний глоток бренди и кладет фляжку в верхний левый внутренний карман сюртука. Я запоминаю на будущее, где она находится. Как всегда, при обсуждении сюжетных ходов и прочих моментов своих произведений, Чарльз Диккенс говорит смешанным тоном многоопытного профессионала и возбужденного мальчишки, сгорающего от желания рассказать интересную историю.
«Но вы не слушали меня, дорогой Уилки», продолжает он, «когда я объяснял, что достаточно сильный гипнотизер, ну, я, например, и уж точно Джон Джаспер Друд и другие, пока неизвестные нам египетские персонажи, остающиеся за кулисами повествования, может внушить человеку вроде нашего регента Клойстерхэмского собора иллюзию существования в воображаемом мире, где тот не отдает себе отчета в своих поступках. А под дополнительным воздействием опиума и, скажем, морфия, подпитывающих данную иллюзию, он вполне может без собственного ведома совершить убийство или еще худшее злодейство».
Я подаюсь вперед. Я по-прежнему держу в руке револьвер, но напрочь о нем забыл. «Если Джаспер убивает своего племянника, своего брата, под гипнотическим внушением призрачного некто, — шепчу я, — то кто этот некто?»
«Ага!» — ликующе восклицает Чарльз Диккенс, хлопая себя по колену. «Это самая восхитительная и занимательная часть тайны, Уилки. Ни один читатель из тысячи, нет, ни один из 10 миллионов... Даже ни один писатель из сотен собратьев по перу, которых я знаю и уважаю, в жизни не догадается, что гипнотизером и истинным убийцей в загадочном деле Эдвина Друда является никто иной, как...»
Колокола на высокой башне за спиной Диккенса начинают отбивать полночь. Я вздрагиваю и часто моргаю. Диккенс резко поворачивается на камни и смотрит на башню, словно она живое существо, представляющее для него угрозу, а не безмолвное, холодное, слепое вместилище колоколов, возвещающих его смертный час. Когда эхо 12-го удара замирает над узкими темными улицами Рочестера, Диккенс снова поворачивается ко мне и улыбается.
«Куранты пробили полночь, Уилки».
«Так о чем вы говорили?» — подсказываю я. «О личности гипнотизера, подлинного убийцы». Диккенс складывает руки на груди.
«Я рассказал достаточно на сегодня». Он встряхивает головой, вздыхает и едва заметно улыбается. «И достаточно на свой век».
«Вставайте», — говорю я. У меня так кружится голова, что я чуть не падаю, поднявшись с камня. Мне трудно держать как надо револьвер и незажженный фонарь, словно я разучился делать две вещи одновременно. «Идите», — командую я, хотя сам толком не понимаю, кому отдаю приказ — Диккенсу или своим ногам. Позже я сознаю, что Диккенсу ничего не стоило спастись бегством, пока мы шли к задней границе кладбища, а потом через заросли травы на краю болота, где нас ждала известковая яма. Если бы он пустился бежать, а мой первый поспешный выстрел оказался неудачным, тогда для него было бы пустяшным делом скрыться в высокой болотной траве и бегом, ползком убраться подальше. Найти его там было бы сложно и при дневном-то свете, а уж ночью практически невозможно, даже с фонарем. Вдобавок шум крепчающего ветра и отдаленный рокот прибоя заглушали бы шорох, производимый им в траве. Но Диккенс не собирается бежать. Он спокойно идет впереди. Кажется, он тихонько напевает себе под нос. Я не улавливаю мелодии. Когда мы останавливаемся, он встает на краю ямы, но лицом ко мне.
«Вам следует помнить, — говорит он, — что металлические предметы в моих карманах известь не уничтожат. Часы, подаренные мне Эллен, фляжку, галстучную булавку и...
«Я помню», — хриплю я. Мне вдруг становится тяжело дышать. Диккенс коротко взглядывает через плечо на яму, но продолжает стоять лицом ко мне.
«Да, мой Джаспер Друд признался бы, что именно сюда он притащил труп Эдвина Друда. Джаспер моложе нас с вами, Уилки, а потому, хотя опиум существенно подорвал его физические силы, ему не составило бы труда пронести мертвого юношу несколько сотен ярдов».
«Замолчите», — говорю я.
«Вы хотите, чтобы я повернулся кругом?» — спрашивает Диккенс. «Стал спиной к вам, лицом к яме?»
«Да. Нет. Как вам будет угодно».
«Тогда я буду смотреть на вас, дорогой Уилки. Мой бывший друг, товарищ по путешествиям и некогда вдохновенный соавтор».
Я стреляю. Выстрел гремит оглушительно, и револьвер дает столь сильную отдачу, что едва не выпрыгивает у меня из руки. Честно говоря, я толком не помню, как палил из него на черной лестнице прошлой зимой.
«Боже мой!» — восклицает Диккенс. «Он так и стоит, где стоял. Он ощупывает грудь, живот, бедра с почти комическим видом». «Похоже, вы промахнулись».
Тем не менее, он не пытается бежать. В барабане осталось еще 3 патрона. Теперь я прицеливаюсь, стараясь унять дрожь в руке, и спускаю курок еще раз. Пола Диккенсова сюртука взлетает до уровня талии и падает. Он опять ощупывает себя. Потом отводит полу сюртука в сторону и просовывает палец в отверстие, пробитое пулей. Должно быть, она прошла менее чем в дюйме от его бедра.
«Уилки», — мягко произносит Диккенс, — «может, для нас обоих будет лучше, если...»
Я снова стреляю. На сей раз пуля попадает Диккенсу в грудь. Этот звук ни с чем не спутать, словно тяжелый молоток ударяет по холодному металлу. Резко крутанувшись на месте, он падает навзничь. Но не в яму. Он лежит на краю ямы. И он все еще жив. Я слышу его громкое, хриплое, затрудненное дыхание. Клокочущее, булькающее, словно легкие у него наполнены кровью. Я подхожу и останавливаюсь над ним. Он смотрит вверх, и я задаюсь вопросом, кажусь ли я сейчас Диккенсу ужасным черным силуэтом на фоне звездного неба. В своих произведениях я несколько раз использовал отвратительное французское выражение «coup de grâce»
— «завершающий смертельный удар» французский.
И почему-то всегда забывал, как оно правильно пишется. Но я никогда не забывал, что оно означает. Последний выстрел надо сделать в голову, чтобы наверняка. И в пистолете Хэтчери осталась всего 1 пуля. Опустившись на колено, Я склоняюсь над неподражаемым, создателем разных дураков вроде Дедлоков, Барнаклов, Домби и Грюджиусов, но также негодяев, паразитов и злодеев, как Феджины, Артуры, Доджерсы, Сквирсы, Кэсби, Слаймы, Пекснифы, Скруджи, Волсы, Смолвиды, Веги, Бамблы, Лэмлы, Хоуки, Фэнги, Тигги и... Я представляю дуло тяжелого пистолета Хэтчери к виску стонущего Чарльза Диккенса. Сознаю, что прикрываю левой рукой свое лицо, заслоняясь от осколков черепа, брызг крови и ошметков мозга, которые полетят в стороны через секунду-другую. Диккенс мычит, силясь что-то сказать.
«Невообразимо!» — с трудом разбираю я.
А потом...
«Проснись! Да просыпайся же! Уилки!»
Бедный ублюдок пытается очнуться от того, что кажется ему кошмарным сном. Возможно, именно так все мы уходим из этой жизни, жалко стеная, гримасничая и умоляя далекого, бесчувственного Бога даровать нам пробуждение от сна.
«Пробудись!»
— лепечет он, и я спускаю курок. Все кончено. Мозг, придумавший и наделивший жизнью Дэвида Копперфилда, Пипа, Эстер Саммерсон, Урию Гиппа, Барнаби Раджа, Мартина Чезлвита, Боба Крэтчета, Сэма Уэллера, Пиквика и сотни других персонажей, живущих в умах миллионов читателей, теперь растекся на краю ямы серо-розовой лужицей, маслянисто поблескивающей в лунном свете. Только осколки черепа белеют во мраке. Даже несмотря на услужливое напоминание, я едва не забываю вынуть золотые и металлические вещи у него из карманов, прежде чем столкнуть труп в яму. Мне противно дотрагиваться до мертвеца, и я стараюсь прикасаться только к ткани, что получается в случае с часами, фляжкой, монетами и галстучной булавкой. Но в случае с кольцами и запонками мне всяко придется дотронуться до остывающей плоти. Чтобы снять последние с трупа, я зажигаю фонарь с полуопущенной шторкой и замечаю, с долей удовлетворения, что руки у меня не дрожат, когда я чиркаю спичкой и подношу ее к фитилю. Я вынимаю из наружного кармана своего сюртука свернутый джутовый мешочек и складываю туда все металлические предметы, внимательно следя за тем, чтобы ничего не уронить в высокую траву у ямы. Закончив, я засовываю мешочек в оттопыренный карман, где лежит пистолет. Надо не забыть остановиться у протекающей неподалеку реки и выбросить пистолет с мешочком на глубоководье. Диккенс лежит, раскинув конечности, в совершенно расслабленной позе, известной лишь мертвым. Поставив ногу на его окровавленную грудь, я собираюсь сказать несколько слов, но потом передумываю. В некоторых случаях слова излишни даже для писателя. Мне приходится приложить больше усилий, чем я предполагал, но после нескольких крепких толчков ногой и заключительного пинка Диккенс один раз переворачивается и соскальзывает в негашенную известь. Предоставленное самому себе, тело осталось бы погруженным в жижу лишь наполовину, но я приношу длинный железный прут, заранее припрятанный в траве поблизости, и пихаю, толкаю им, налегаю на него всей тяжестью, по ощущениям, все равно, что тыкать шестом в огромный мешок с мягким внутренним салом, покуда труп не погружается в известь целиком. Быстро проверив, нет ли на мне кровавых пятен или других вопиющих улик, я гашу фонарь и направляюсь обратно к дороге, чтобы подозвать ожидающего неподалеку кучера матроса с каретой. Шагая между сияющими под луной надгробиями, я тихонько насвистываю какую-то мелодию. Возможно, думаю я, это та же самая мелодия, которую Диккенс промурлыкал себе под нос,
всего несколько минут назад. «Проснись, Уилки! Да просыпайся же!» Я протяжно застонал, закинул на лоб согнутую в локте руку, но умудрился открыть один глаз. Голова раскалывалась от боли, свидетельствовавшей о передозировке лауданума и морфия. Бледный лунный свет лежал беспорядочными полосами на мебели в моей спальне. И прямо перед собой, всего в нескольких дюймах, я увидел лицо. Второй Уилки сидел на краю кровати. Он никогда прежде не приближался так близко. Никогда. Он заговорил. На сей раз не моим голосом и даже не измененным голосом, имитирующим мой, а голосом старой сварливой женщины, голосом одной из ведьм-сестер в начальной сцене Макбета. Он, она, дотронулся до моей голой руки, и это не было прикосновением живого существа. «Уилки!» Он, она, дышал мне в лицо, едва не касаясь бородой моих щек. Его, ее дыхание, мое дыхание, пахло гнилостью.
«Убей его! Проснись! Слушай меня! Закончи свою книгу до 9 июня. Закончи мужа и жену быстро, на следующей неделе. И в тот же день, когда завершишь работу, убей его!»